Да, я тоже приветствую, братья и сестры, тоже рад всех видеть, и хотелось тоже поделиться Словом Божьим, и кто уже не в первый раз, знает, что сейчас я так выбрал цикл проповедей «Искажение христианства». Она основана на вот такой книжке Павла Рогозина, откуда все это произошло, чтобы найти истоки нашего христианства, чтобы найти... Откуда берется христианство и как Бог заповедал нам жить в Его Слове. И сегодня... Да, это стандартный как стих всех проповедей. Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. То есть сейчас... Такое время, что очень много добавляют христианство того, чего Бог нам не заповедал. И на самом деле этим только усложняют нашу жизнь. Но Бог нам заповедовал достаточно простые истины, которые нам нужно выполнять, и поэтому нам нужно возвратиться к этим истокам. И в первой проповеди мы больше говорили о том, что... Откуда это вообще все произошло, что в 303 году, после того, когда христианство стало господствующей религией во всем Риме, во всей Римской империи, после этого вошло очень много неверующих в церковь, и после этого христиане, многие христиане перестали быть, они назывались только христианами, но таковыми не были. И мы рассмотрели некоторые ошибочные мнения, это предание и поклонение мощам, о том, что это ничего не имеет общего с Словом Божьим. Во второй раз мы также рассмотрели многие вещи, например, об иконопочитании, о том, что иконопочитание является прямым нарушением второй заповеди Божьей, которая говорит о том, что «да не будет идола у тебя, и не поклоняйся изображению». И сегодня я хотел немножко отойти немножко от стандартной моей практики, много тем. Сегодня мы рассмотрим только одну тему, это покаяние. Это очень такая важная тема, и я думаю, мы о ней очень много слышим, и хотелось рассмотреть ее в контексте, что есть правильным покаянием, что есть покаянием, которое Бог принимает, и что есть покаяние, которое Бог не принимает. Итак, покаяние. Вообще, эта истина является одной из самых главных в христианстве. Потому что без покаяния, без нашего прощения грехов, мы не можем считаться христианами. То есть Бог Иисус Христос заповедовал нам одну единственную заповедь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Ничего больше, в принципе, Он нам не сказал делать. Это является основой основ, и мы должны помнить о том, что даже если мы будем делать много хороших вещей, если мы будем жить праведно, но не будем прощены Богом, это все не имеет значения. Слово «покаяние» взято из греческого «метания» и значит «перемена мышления», «перемена образа мысли». И это все равно, что мы идем по дороге, понимаем, что мы идем не в том направлении, и мы полностью разворачиваемся и меняем маршрут. То есть покаяние – это то же самое, что смена маршрута, только на духовном уровне. Когда мы осознаем, что мы идем не по тому пути, и мы полностью разворачиваем все наши мысли, все наши действия в сторону к Богу. То есть это не является чем-то вроде «я вот здесь согрешил, я прошу тебя прощения и...» Может, стану ходить в церковь, например, и все. Истинное покаяние является именно полным изменением всей нашей жизни в сторону Евангелия. И как результат мы можем в притче 23.7, например, прочитать, что изменение образа наших мыслей ведет к изменению образа всей нашей жизни. То есть, если мы, чем мы думаем, тем мы и живем. Вы можете это прочитать в притчах 23.7. И давайте рассмотрим несколько примеров. Примеров покаяния Библии, которые Бог принимает. И первое место, которое хотелось прочитать, это Луки, 15 глава. Это всем известная притча о блудном сыне. Я думаю, многие ее знают. Вкратце расскажу, что был один сын в семье, который захотел жить самостоятельно, попросил у отца имение свое, потом его растратил. И вот его слова, мы читаем Луки, 15 глава, с 18 стиха. Я с 17 прочитаю. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». То есть настоящее покаяние, настоящее прощение перед отцом нашим, как вот показано в этой притче, это когда мы готовы, мы просим прощения, не ожидая ничего взамен. То есть мы не ожидаем, что нам вернутся все те почести, которые были. Мы знаем дальше, что этот сын, который пришел, отец его так полюбил, да, он обнял, он приготовил роскошный обед. То есть он действительно это все в конце концов получил. Но наше сердце должно быть направлено на отца, к отцу таким образом, что мы не ждем, не ждем всего того, что мы потеряли. То есть здесь важный момент в том, что мы знаем, что мы согрешили, и мы недостойны. То есть нет никакой возможности восстановить потерянные нашу безгрешную жизнь. И поэтому, когда мы обращаемся к Богу, мы должны понимать, что мы просим у Него прощения, а не просим прощения для того, чтобы получить все назад. То есть мы просим прощения не для того, чтобы получить наше здоровье, наши деньги, а просим, чтобы Он нас простил и принял в свою семью. Другой пример, который вспоминается в Писании, например, если вы помните, это уже было с Иисусом Христом, примерно перед тем, как Его уже Иуда собирался Его предать, и блудница омыла ноги Иисуса Христа слезами и своими волосами. Ну, само слово «блудница» уже говорит о том, что она была грешница. Но важно то, что она осознавала, что она грешница, и она сделала все возможное, что могла. То есть она понимала, что перед ней Спаситель, и делала все возможное, чтобы помочь Иисусу Христу пройти через эти страдания. Также Вартимей, если вы тоже помните, когда он кричал «Господи, помилуй меня!», он был слепым, и было очень много людей, которые старались ему не дать даже говорить об этом. То есть, зачем ты Иисуса Христа просишь? Ты и так грешен. Но на самом деле Иисус Христос ищет именно таких грешников. И, например, я думаю, вы тоже многие знаете, Луки 18:13, я прочитаю. Когда Иисус Христос зашел в храм, и молилось два человека, молился фарисей и молился мытарь. Я прочитаю Луки, я прочитаю с 11 стиха. «Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». 13 стиха. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Мы видим две молитвы. Мы видим Моисея, фарисея, и мы видим мытаря. И видим, что Господь принял вторую проповедь, вторую молитву. И действительно для нас вот этот мытарь, да, он уже ничего не имел, он понимал, что он грешник, и он действительно хотел просто иметь милость перед Господом, чтобы Господь его просто простил. Он ничего больше не просил у него. В то время как фарисей, имея все, он просто благодарил о том, что у него все есть. И не осознавая того, что и он является таким же грешником, как и этот мытарь. И хотелось бы также рассмотреть один стих, он написан в книге Захария. Это пророчество об иудейском народе, о еврейском народе, что они вернутся и они действительно покаются в конце концов. Это Захария, 12 глава, 10 стих, который ясно показывает, как происходит это покаяние. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Я думаю, все мы знаем, что еврейский народ это тот народ, который не принял Иисуса Христа, когда Он пришел. Очень мало людей приняли Иисуса Христа 2000 лет назад, и они были, в принципе, теми, кто отправили Иисуса Христа на Голгофу. Но здесь также написано о том, что они будут рыдать о Нем, что они вернутся к Господу. И написано, что подвигнет их к тому, что они покаются. Написано, изолью дух благодати и умиления. То есть получается, для того, чтобы покаяться, недостаточно нашего личного желания, недостаточно нашего действия, может, нашего сознания. Потому что мы люди, мы не до конца даже осознаем, насколько плохо то, что мы грешники. То есть нам нужен дух, как здесь написано, дух умиления, который нам будет открывать, который будет нам открывать то, какие мы грешники, чтобы мы могли осознать то, что мы грешники, мы по грешной природе, мы должны услышать этот дух умиления. И также написано, изолью дух благодати. Дух благодати, который открывает нам глаза на то, что мы спасены через благодать. Мы не имеем права на это спасение, но Господь дает нам эту благодать, и Он посылает нам этот дух благодати, который говорит нам о том, что мы можем быть спасены. И несмотря на то, что мы много согрешили, мы проводили тяжелую жизнь, и как вот говорится о еврейском народе, что они его даже распяли своими руками, и даже для них открыты еще эти двери благодати. И поэтому не стоит думать, что покаяние – это односторонний процесс. Покаяние – это процесс между человеком и Богом, взаимоотношения между человеком и Богом. И вот об этом духе умиления также написано в Деяниях, 2 глава, 37 стих, когда это день Пятидесятницы, когда как раз Дух Святой сошел на эту землю, когда Петр после того, как Дух сошел на них, он проповедовал, и 37 стих, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть, после осознания нашей греховности, только тогда мы можем действительно покаяться искренне. Если мы не осознаем наш грех, если мы продолжаем считать, как вот этот фарисей, что мы такие хорошие, а вот этот мы так плохой, то покаяния не будет в принципе. И давайте рассмотрим несколько примеров Библии, что же является ложным плачем. Да, покаяние чаще всего, как здесь говорится, о том, что это фактически как плач перед Богом. То есть мы, когда осознаем свои грехи, мы когда каемся, да, мы можем каяться искренне, по-настоящему, и можем каяться по-ложному, когда мы плачем по-ложному. И здесь действительно есть разница, потому что если мы просмотрим эти три случая, например, Исав, все мы знаем, что он... Это брат Исаака, да, они оба сыны Иакова. И мы знаем, что он продал свое первородство, да, за обед фактически. В Украине это был бы борщ. И конечно, мы знаем, что он, после того, конечно, как он продал это первородство, он сожалел об этом. Но на этом все остановилось. Он сожалел, и все. Иуда, который, вы знаете, предал Иисуса Христа, он также раскаялся о содеянном. Он выбросил, вы знаете, выбросил эти серебряники, которые он получил за то, что он Иисуса Христа предал, бросил ноги священникам. Он раскаялся, но он не получил прощения грехов. Или есть история богача, это Матфея 19:22, когда один юноша подошел, богатый юноша подошел к нему, к Иисусу Христу, и спросил, что же мне не хватает для того, чтобы попасть в Царство Божие. И в 19 главе, 22 стихе, в 21 стихе он отвечает, Иисус, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». А 22 стих написано, «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Что общего в этих трех случаях? Во всех этих трех случаях общим является то, что... Раскаявшись о проблеме, да, осознав свою проблему, они не увидели в этом Господа Иисуса Христа. Когда они раскаялись, они сожалеют больше о последствиях греха, чем об источнике греха. То есть, когда Иуда согрешил, предав Иисуса Христа, он не увидел в этом Иисуса Христа. Он увидел в том, что он согрешил, и я виноват. Вот я виноват, и все на этом. То есть получается, для того, чтобы получить раскаяние, нам нужно не просто раскаяться о наших грехах, но и увидеть Иисуса Христа в этом. То есть, если мы просто раскаемся, этого недостаточно. И всегда покаяние, когда после покаяния человек, если до покаяния живет собой, после покаяния он живет Богом. И поэтому не всегда, даже когда мы, может, плачем, вот есть многие люди, которые болеют, которые, может, потеряли, я не знаю, родственников или еще какие-то проблемы, и они раскаиваются, они, может, искренне раскаиваются о том, какая была проблема. Но они в этих проблемах не видят, что Бог послал им эти проблемы, чтобы они пришли к Богу. То есть они замыкаются в себе и остаются сам на сам с этим грехом. Они не видят этого решения. Но Господь посылает нам как раз все эти проблемы для того, чтобы мы пришли к Господу Иисусу Христу. И... Как пишет, например, Давид, «Блаженны плачущие, ибо...» Это Иисус Христос говорит, «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». То есть, если мы действительно страдаем, и мы приносим все наши проблемы к Иисусу Христу, то будьте уверены, что Он спасет нас и поможет нам пройти через эти проблемы. И истинное покаяние, еще один такой, как сказать, лакмусовый папирать, еще один такой момент, что истинное покаяние заканчивается уверенностью в том, что мы прощены и что мы спасены. И еще такой один момент, что христианство вообще является на самом деле религией радости. В последнее время как-то, ну, это, наверное, это уже давно, в принципе, произошло, что человек... Христианину свойственно вот быть в таком плачевном состоянии и, ну, как такое, так сказать, то есть все думают, что вот эти там христиане, это очень быть плохо, то есть нет никаких преимуществ в этом. Но на самом деле как, все как раз наоборот, что мы, имея Иисуса Христа, получив это Евангелие, а Евангелие – это благая весть, да, как переводится, что мы имеем эту радость во Христе Иисусе. И нам нужно помнить о том, что мы спасены, и что Иисус Христос не только умер за наши грехи. Если бы Он умер, мы бы, наверное, действительно ходили бы и плакали. Но Он после этого через 3 дня воскрес. И несмотря на то, что, да, Он действительно забрал наши грехи, Он прошел через эти страдания, но Он остался живым, воскресшим Богом Иисусом Христом. Да. И вот эти как 4 этапа истинного покаяния, через которое проходит человек. На первом этапе мы должны, наша совесть должна говорить о том, что мы согрешили. То есть мы можем жить, и если мы даже не осознаем того, что мы живем неправильно, никакого покаяния быть не может. Далее сокрушение сердца. Или осознание того, что мы грешники. То есть не только нам совесть должна это говорить, но мы и должны принять то, что мы грешники. Далее мы должны исповедаться перед Господом Иисусом Христом. Мы должны услышать, мы должны сказать Господу, что да, я виновен, и Господи, прости меня, грешника. И 4-й этап – это исправление жизни, когда мы после того, когда уже знаем, что Иисус Христос простил нас, мы меняем свою жизнь. И такой хороший текст, который я прочитал как раз в этой книге, Павел написал, можете запомнить себе. «Грех, прощенный Богом, есть только грех, оставленный нами навсегда». Это еще один показатель того, является ли грех прощенный. Вы можете проверить. Если вы просите прощения за какой-то грех, и после этого его повторяете, Бог его не простил, как он может простить грех прошлый, если вы его повторяете в будущем? И для меня это такой тоже важный стих, который напоминает о том, что если мы не оставляем нашего греха, если мы... продолжаем грешить, просто мы просим прощения за соделанный грех, но после возвращаемся к этому греху, значит, этот грех еще не прощен. Пока мы сам грех не оставим, мы не можем получить прощения об этом грехе. И напоследок я бы хотел прочитать пример такого покаяния. Это Псалом 50, в немецком языке 51. Когда это псалом Давида, когда он после того, как он согрешил, и когда он прелюбодействовал с Версавией, я прочитаю почти весь псалом с 3 стиха, в некоторых библиях с 1 стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, иссоп — это такая трава, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодные будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. И я желаю, чтобы кто еще, может, не покаялся так, как сделал это Давид, чтобы он успел это сделать до того, как наступит последнее время для него. И если есть у кого-то желание, пусть он также может выйдет сюда наперед, и братья помолятся вместе с ним. И тогда он познает ту радость, которую познали мы. Может, я говорю это с таким грустным лицом, но внутри меня есть радость и уверенность в том, что я спасен Господом Иисусом Христом. Я помню в своем покаянии, это было в 2009 году, на День Троицы, на День Пятидесятницы, когда я просто взял, встал и вышел. И это, может, было тяжело сделать этот шаг первый, но после того, когда я получил это прощение, когда я помолился перед Богом, я действительно осознал о том, что я сделал правильный путь, и я действительно стал этим Детем Божиим. Я могу быть уверенным, что если я, например, сегодня со мной что-то случится, я умру, я знаю, я имею уверенность в том, что я буду спасен, и я буду на небесах. И если есть желающие, которые хотят это также прочувствовать, вы также можете об этом заявить и сказать. И мы сейчас будем молиться, и каждый может помолиться и воздать хвалу Господу, или, возможно, попросить прощения. И да благословит вас Господь, и чтобы каждый успел примириться с Господом Иисусом Христом.